Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим рассказ о выставке произведений Ивана Ивановича Шишкина. Выставки, развернутые в корпусе Бенуа, и вот на улице плюс 30, никакой прохлады не веет от канала Грибоедова, совсем рядом на конюшенной площади шумит фан-зона футбольного чемпионата, и все эти дни на канале для охраны порядка наготове находится спецтехника и бойцы. Но открываешь старинную тяжелую дверь, вестибюль музея и вожделенный покой и прохлада. Очереди нет, но публика идет с утра и до вечера. Почти весь день в залах людно, но ничто не мешает смотреть с удовольствием, останавливаясь у произведений столько, сколько душа требует. Довольно много зрителей с детьми разного возраста. Пришла сюда к Шишкину восстановить душевное равновесие. «Как-то я его потеряла за последнее время», – призналась мне зрительница, а сосед подхватил. «Шишкин, как и Пушкин, наше все. Сколько бы ни читал, ни смотрел, всегда открываешь что-то прежде незамеченное». И он духоподъемный. Такое настроение посетителей радует. Поскольку, как мы уже говорили в предыдущей программе, в зале нет знаменитых живописных полотен Шишкина, зритель во многом будет открывать и рисунки, и графическое творчество художника. С этого и начала рассказ Ирина Борисовна Верховская, старший научный сотрудник отдела рисунка Русского музея.
Совершенно на равных правах живописи показать и рисунок, и гравюру. Такого ни на одной персональной выставке Шишкина никогда еще не было. Всегда графика и присутствует, но она аккомпанирует. А здесь графика получила сольную партию. Поэтому очень хочется надеяться, что те 50 рисунков, которые здесь показаны, все-таки дадут представление о том, какой Шишкин грандиозный и многоликий рисовальщик. На прошлой передаче прозвучало, что Шишкин сам себя сделал. Конечно, с этим спорить нельзя, но тем не менее, у меня такое ощущение, что все-таки генетика роль какую-то сыграла. И надо сказать, кто был его отец. В своем городке Елабуге он был человеком очень уважаемым и авторитетным. И несмотря на то, что это был купец, торговавший зерном, это был человек очень широких умственных интересов. Благодаря его усилиям в Елабуге впервые возник водопровод. Он написал историю Елабуги, но, естественно, пользуясь какими-то опубликованными источниками. Он вкладывал средства в восстановление чертова городища. Это памятник архитектуры еще Булгарского царства, это где-то 9 век. Он, опять же, субсидировал раскопки археологические Ананинского могильника там же. И вел переписку с учеными по этому поводу, и его даже удостоили звания члена-корреспондента Московского археологического общества. Звучит. Он написал свое жизнеописание. И в нем вот таким рефреном проходит мысль. Он сам с удивлением об этом пишет, что ему удавалось жизненные трудности как-то преодолевать своим умом. Вот то, для чего другим людям требуется образованность, знания. Он не имел никакого систематического образования, но, тем не менее, и в механизмах прекрасно разбирался. Он написал брошюрку по устройству мельниц. Эти качества его, мне кажется, очень существенные. Кроме того, в семье, кроме Шишкина, были еще 4 сестры и брат. И все они в жизни заняли вполне достойное место, правда, вот в такой купеческой среде. А дочка самой младшей сестры Шишкина, она вообще стала его биографом. Он, во-первых, учил ее рисовать, а во-вторых, он ей очень много о себе рассказывал для того, чтобы она впоследствии могла написать о нем книгу. Так что вот среда, в которой произрастал Иван Иванович, должна была все-таки повлиять на его становление.
Встречает посетителей Иван Шишкин, запечатленный его другом Иваном Крамским на большом графическом портрете 1869 года. Ни один человек не имел на Ивана Ивановича такого сильного влияния, как Крамской. Он всегда вспоминал его, когда затруднялся чем-нибудь в картинах или хотел знать беспристрастную оценку своих вещей, вспоминали современники. Шишкин на портрете сидит в кресле, в костюме для визитов, сидит никуда не торопясь. А, собственно, художник пытливо рассматривает нас, пришедших к нему с визитом. А когда посетителей нет, ему ничто не мешает рассматривать себя юного на двух автопортретах на стене напротив.
автопортрет, относящийся к 1849 году. Более ранних вещей в нашем фонде нет. Но, глядя на этот автопортрет, можно сказать, что это далеко не первые рисунки Шишкина. Он нарисован очень правильно, по пропорциям. Вот если посмотреть на рукава, как складочки на них изображены, таким приемом пользовались иконописцы. Материал сложный, тушь. И представлен он как-то очень интригующе при необычном освещении. Там все погружено во мрак, и только часть щеки и руки освещены. Сюжетный характер в этом чувствуется.
Есть какая-то загадка. Образ создан думающего человека.
Да. А рядышком находится портрет уже того времени, когда он учился в Московском училище. И он уже, конечно, другой. Если его сравнивать с фотографиями более позднего времени, можно точно сказать, что Шишкин свои портретные черты передал правильно. И в нем уже ощущается вот эта любовь к детали, предметности, которая в дальнейшем будет характеризовать его уже в качестве пейзажиста.
Еще в ученичестве, когда Шишкин говорил о своем желании сосредоточиться именно на пейзаже, ему доброжелательно советовали иную, более перспективно выгодную стезю. И преподаватели в Московском училище, как он сам писал, уговаривали бросить пейзаж как низший род живописи и заняться исторической живописью. Но молодой художник был тверд. Россия – страна пейзажа. И пейзаж имеет самую лучшую будущность, потому что другие роды живописи уже были и устарели, а этот только нарождается. Конец цитаты. Да, до Шишкина думали иначе, считая, что только итальянские и швейцарские виды достойны изображения на полотне. А уж если писали русскую природу, то подстраивали неизбежно под идеал итальянской красоты. Если Шишкин – один из первых в ряду современных русских живописцев пейзажа, то как гравер-пейзажист – единственный и небывалый в России. Это оценка художественного критика Андрея Сомова. В собрании Русского музея около 1400 рисунков Шишкина. От беглых набросков до законченных произведений. Более 300 листов поступили в 1906 году от сестры второй жены художника Веринеи Лагоды. Более 900 листов из семьи петербургского собирателя Ренкевич в 1963 году. Группа станковых рисунков самая весомая, немногочисленная. Они из собраний коллекционеров Сергея Боткина, княгини Тенишева и других. К этой группе примыкают тоже самостоятельные рисунки, сделанные тоже на натуре, но без окончательной отточенности. И всевозможные наброски. Интересно вам увидеть, как рождается в рисунках известное живописное полотно. Такой пример на выставке есть. «Утро в сосновом лесу».
Когда смотришь на этот рисунок, он еще не самый окончательный. Ближе к концу художник обычно разграфляет на квадраты, наносит масштабную сетку, чтобы потом переводить в другой размер. А здесь этого еще нет. Стало быть, будут еще какие-то последующие эскизы. Между прочим, вот для этой картины у нас их много, целых 8. Но даже здесь мы видим, что здесь все как в картине, да, вот и медведи сидят там, где им положено находиться, и деревья расположены также. Но через этот рисунок мы все-таки не можем увидеть то, что было в воображении художника.
То есть нет пока настроения того, что поражает нас в живописном полотне.
Да, и в рисунках Шишкина настроение крайне редко появляется в эскизах. Все, что возникало в окончательной картине, это все он держал
у себя в голове.
Да, не показывал. Сказка ведь на самом деле, потому что где-то можно в природе вот так подойти близко и смотреть на медвежат, да никакая медведица не позволит. А это сказочный сюжет. И при этом изображенный совершенно реалистично и поэтично к тому же.
Шишкин – лесной богатырь. Мы говорили об этом в предыдущей программе, когда речь шла о живописи. И в рисунках главные герои художника – деревья, лес. Пейзаж в Дубках под Сестрорецком, виды на острове Валаам, всевозможные лесные ручьи и тропинки. Ирина Борисовна Верховская остановилась у двух рисунков 1885 года «Берег ручья» и «Ручей в лесу».
кроме карандаша, тут демонстрируется, что Шишкин очень хорошо владел сепией. Вот перед этим листом сепийным просто замираешь от восторга.
Лучей в лесу.
Сепия – это водяная краска, похожая на акварель, только монохромный. Акварелью Шишкин избегал пользоваться. Он чувствовал, что это не его. Вот такой колоризм, который необходим в акварели. А вот сепия в этом коричневом тоне – такой диапазон разных оттенков. Так умело передает освещенность, игру света. Просто поразительно. Ради того, чтобы наблюдать за облаками, он создавал небольшие этюды на голубой бумаге, мелом и углем. И вот, глядя на них, просто поражаешься. Разве это тот самый Шишкин, который так любил деталь, подробности? Ведь это же все очень обобщенное.
Это даже к модерну
тоже Шишкин.
Ближе.
И вот к модерну, вот, вы совершенно правильно это слово сейчас сказали. Вот здесь
сосны на взморье.
Да. Это у нас, конечно, на Финском заливе. Хотя эта работа относится к 77-му году, то есть это отнюдь не из самых последних его завершающих. Но если посмотреть, как это сделано, ведь здесь у него карандаш до такой степени подчиняется его энергии, изображению самого мотива. Сосны свободно стоящие, обвиваемые всеми ветрами, ничем не защищенные. Вот героический образ, можно сказать. Переплетение ветвей. И сама линия, вот такая изогнутая, прихотливая, она уже чем-то напоминает модерн. А до модерна-то ведь было еще и как далеко. И какое значение здесь вдруг играет цвет самой бумаги?
Даже не знаешь, как назвать ее. Она не серая, не белая.
Ведь в других работах Шишкин цвету большого значения не придавал самой бумаге. А здесь она изобразительный элемент. Она изображает небо, пространство.
К середине 1860-х годов на академических выставках в Петербурге первенствовали уже пейзажи русские. Появились работы Саврасова, Михаила Клотта. И истинно на этот раз русские. 2 года назад это было немыслимо, отмечали в 1864 году критики. И завершая разговор, Ирина Борисовна Верховская, старший научный сотрудник отдела рисунка Русского музея, поделилась наболевшим. Заглянув как-то в Википедию, прочла: Иван Шишкин – представитель Дюссельдорфской художественной школы. Ну а с Википедией, как с телевизором, известно, и не поспоришь.
Я была просто оскорблена. Но это вообще звучит почти как немецкий художник. Стала на эту тему размышлять. Шишкин, когда он работал в Германии, Швейцарии, ну, конечно, очень жадно знания впитывал, музеи посещал, работал в мастерских, но он ощущал вот какое-то двойственное состояние. Получал эти знания. Он чувствовал, что здесь, уже на родине, вряд ли он сумеет их применить. В принципах, которые исповедовали немецкие художники этой дюссельдорфской школы, чувствовалась какая-то и официальность, и предписанность. А шишкинская свободолюбивая натура против этого явно восставала. И он писал своим друзьям в Петербурге, что он ощущает вот эту несродность вот с теми принципами, которые исповедовали немецкие художники. Вот такое неуклюжее слово, но вот все-таки несродность. И когда он вернулся, интуитивно понял, как ему изживать в себе вот это влияние. Единственное средство – это общение с природой.
Но немцы все-таки оценили очень его творчество, и у них
да,
в собрании его
конечно,
работы
да.
есть.
Особенно вдохновило то, как оценили его пировые рисунки. Вот они у нас тоже на выставке показаны. Это же очень сложная техника. Ведь как пером, который может только черточку сделать, нельзя никак ничего исправить. Но кроме того, как с помощью черточек сделать темное пятно? И, казалось бы, раз такая сложная техника, то надо давать себе какие-то поблажки, упростить композицию. Шишкин на это не шел. И вот у нас показано и «Летний сад», и «Овраг в еловой роще». Это полноценные пейзажные композиции. Переживаешь само содержание этого пейзажа. И вот это переживание просто удестеряется от того, что ты понимаешь, как это сделано.
А все-таки его главный графический инструмент – карандаш, уголь, перо.
Самое любимое – это карандаш, конечно. И этот карандаш в его руках становился таким всемогущим. Вот Бенуа сказал, Шишкин, и еще Клотт он упоминает, что они были предвестниками и Левитана, и Серова, и Коровина, то есть вот следующей генерации художников. Эти слова, конечно, поначалу ставят в тупик. Как это? Какая вообще может быть преемственность между Шишкиным и Левитаном? хочется как-то в этом разобраться и для себя уяснить, в чем же дело, почему Бенуа так говорил. И вот представляется, что Шишкин, ведь он, когда передавал нам облик природы, вместе с этим передавал и чувство единения с ней. Вот эти его студии, которыми он постоянно занимался, и в которых карандаш играл такую важную роль, научили его смотреть на природу, ну, вот так же, как смотрят на любимого человека. Любая черточка, любая морщинка в лице, ведь это же как они дороги и любимые. И вот так для Шишкина любая травинка и всякая мелочь в природе, в лесу была очень важна. И он сообщал нам, ну, не побоюсь громкого слова, священное чувство любви к природе. Природа при этом воспринимается уже не как объект, а как субъект. А вот от этого уже совсем близко до Левитана. И если вот перекинуть мостик от Саврасова к Левитану, то обязательно надо было пережить, прочувствовать то, что дал Шишкин пейзажу. Приблизительно вот такой смысл, наверное, Бенуа и вкладывал в это.
Напомню, выставка работы Ивана Ивановича Шишкина в корпусе Бенуа Русского музея открыта до 30 августа. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.